Здравствуйте. Для меня очень большая честь выступить перед вами. Мне очень приятно, что второй раз меня пригласили в научную областную библиотеку имени Некрасова. И второй раз мы говорим о поэзии. Поэзия гораздо менее востребована, чем проза. Это более сложные тексты. Это такой концентрированный смысл. И поэтому чрезвычайно приятно видеть полный зал и большая ответственность говорить о стихах. Тем более о тех стихах, которые все знают. Потому что здесь ничего нового я не расскажу, поскольку сказки Пушкина известны всем, известны с детства. И я думаю, что любой из вас может почти с любого места начать цитировать эти произведения. Я не случайно выбрал сказки Пушкина. Это, вообще-то говоря, то, что нас объединяет. Не все помнят «Медный всадник», или там «Домик в Коломне», или «Анжела», или какую-нибудь там позднюю лирику. А сказки помнят все. И сказки очень давно стали классикой, и сказки объединяют весь русский народ, и объединяют русский народ сквозь поколения. То есть и детей, и взрослых, и стар, и млад. Это чрезвычайно важная функция этих сказок. Потому что еще даже до того, как ребенок начинает понимать смысл сказок, мама все равно или папа могут читать сказки Пушкина. И что ребенок понимает? Ребенок усваивает ритм. Ребенок усваивает лексику. Но прежде всего, конечно, ритмику и рифмы. И в какой-то момент появляется ощущение гармонии. В синем небе звезды блещут, в синем море волны плещут. Какой-то полный параллелизм из двух строк. Все мироздание описано. И этого очень много в пушкинских сказках. И поэтому даже без того, что вы понимаете содержание, а содержание же там очень простое, может быть, за исключением «Золотого петушка», да и то тоже все понятно. У нас до того, как вы понимаете содержание, вы уже проникаетесь миром русских сказок. Ну, я специально сказал, да, вот русских сказок, потому что понятно, что Пушкин все это записывал. Отчасти это были народные сюжеты, отчасти там где-то это были какие-то литературные сюжеты, но это было время, когда романтическая культура собирала фольклор и переиначивала его, и они понимали уже романтики, что фольклор – это важная вещь, и уже составлялись каталоги сюжетов, и Пушкин пишет сказки. Но я ведь назвал свою лекцию «Зачем взрослым сказки Пушкина?». И поэтому я хочу сказать два слова о вообще структуре нашего чтения. Ведь дело в том, что у нас есть представление, и это некий культурный стереотип, что сказки – это для детей, а вот взрослым что-то нужно вот только что. Поинтересней, поновее, посложнее, печальней, может быть, потрагичней. Вот взрослых не устраивает. Только, наверное, мы не всегда можем сформулировать, что именно нас не устраивает. Знаете, у Пастернака есть такая строчка: «Нельзя в конце не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту». Это, конечно, очень мощная строчка поэта, который долго жил и долго творил. Пушкин не жил долго, как мы знаем, но творил он очень долго, потому что у него было очень много этапов его творчества. И сказки – это поздний период его творчества. И это, может быть, самое главное, что я хочу здесь сказать. Хотя это можно узнать и без меня. «Золотой петушок» – 34-й год, «Сказка о попе» – 30-й год, «Сказка о мертвой царевне» – 33-й год, «Сказка о золотой рыбке» – 33-й год, «Сказка о царе Салтане» – 31-й год. И, скажу я, потому что нам понадобится этот текст – «Медный всадник», 1833 год. Очень много из этих сказок написано в Болдине. Понимаете, после 30-го года Пушкин в некотором смысле был на финишной прямой. И он сам это осознавал. «В 30 лет люди женятся, мне 30, я женюсь», писал Пушкин. И он женился. Он делал некоторые процедуры, которые нужно делать в его возрасте. Он ощущал дефицит времени на всех уровнях. Он понимал, что ему никак не выйти из того плена обстоятельств, в которых он находится, например, сословное общество, очень сложные, фактически враждебные отношения с властью, бедность, совершенно неопределенный статус профессионального литератора. И это вообще была очень нелегкая жизнь. И Пушкин в это время пишет в том числе сказки. И это очень важно, что это поздний период Пушкина, это его, как пишут литературоведы, это уже высшее проявление его творчества, и вдруг сказки. Но вот одну вещь я уже сказал, что это простота, которая в некотором смысле выше первоначальной сложности. И дело в том, что если посмотреть, как развивалось творчество Пушкина, то мы увидим, что если от каких-то таких ранних романтических поэм, я сейчас очень схематично и очень грубо, он переходит к тому, что в советском литературоведении называлось реализмом, он переходит к простоте. Вот то, за что мы по-настоящему любим Пушкина, это такой чеканный стиль, отсутствие деталей, ритм бешеный даже в прозе и язык, который тяготеет гораздо больше к славянофилам, чем карамзинистам, гораздо больше Державину, чем Карамзину на новом уровне. То есть Пушкин, который в молодости боролся против Шишкова, в его позднем творчестве он все более и более становится народным поэтом. Народным имеется в виду не в том смысле, что он льстит народу, но что он меняет лексический состав своего творчества, и он как бы так очень, вроде бы так потихонечку дрейфует в сторону очень простых и вечных ценностей. Чей горшок, да сам большой. Я не случайно сказал, что Пушкин женится, потому что отношения с женой он пытается выстраивать совершенно осознанно по таким патриархальным, как ему кажется, совершенно правильным канонам. Ведь он находился в европейской дворянской среде. Более того, по своему положению он вынужден был бывать при дворе. И жена его, безусловно, находилась в контексте такой вот европеизированной элиты. Каким образом Пушкин пишет письма жене? А ему часто приходилось писать письма жене, потому что они были в разлуке часто, в том же Болдино. Он и пишет всегда на русском языке и называет ее «жинка». Вот представьте себе, она там вот в имперском Петербурге, а он ей специально пишет по-простому. И это очень важный был культурный для него жест, потому что семья должно было быть нечто, что состоит не из сплетен, не из платьев, не из балов, а из каких-то прямых, искренних, теплых и интимных отношений. И эту теплоту Пушкин черпает из другого культурного кода. Это очень важно для того, чтобы понять, в каком контексте создавались сказки Пушкина, ну и в некотором смысле, про что они, эти сказки. И уже переходя непосредственно к сказкам, я хочу прочесть два эпиграфа. Один эпиграф из сказок Пушкина. И я так вырвал строчки, что вряд ли вы моментально догадаетесь, из какой сказки. Хотя, конечно, догадаетесь. Но тяжек воздух нам земли. Вот такая строчка в одной из пушкинских сказок. Это говорят 33 богатыря, прежде чем идти под воду. Они не могут долго находиться на суше. Интересно, почему? Что это такое? Это что, человек-амфибия? Знаете, Беляев еще не родился. Почему тяжек воздух нам земли? Но это важно. Ну и второй эпиграф – это фактически последнее стихотворение Пушкина, написанное перед смертью. «Напрасно я бегу к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам, так ноздри пыльные, уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит, оленя бег пахучий». Вот эти два эпиграфа. Ну и начну я со сказки «У рыбаки и рыбки». Нету человека, который не знает эту сказку. Эта сказка совершенно простая. В ней три персонажа. Ну, есть еще второстепенные герои. О чем эта сказка? Великий русский педагог Ушинский в своем учебнике для начальной школы разбирал эту сказку. И разбирал ее следующим образом, на уроке грамматики. «Жил старик со своей старухой», начинается сказка. Ушинский задает вопрос, а почему не «жили старик и старуха у самого Синего моря»? Это бы изменило бы, вообще-то говоря, всю сказку. Но жил старик со своей старухой. И сказка называется о рыбаке и рыбке. Но мы все помним содержание. Главным актором, как сейчас модно говорить, является, конечно, старуха.